эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Хамас отпустил первую группу заложников, вступило в силу четырехдневное перемирие.
Будет небольшая пауза, а затем мы продолжим действовать с полной военной мощью. Мы не остановимся, пока не достигнем наших целей – уничтожения Хамаса и возвращения заложников из Газы в Израиль.
Призыв партии Лело о консолидации поддержал лидер нацдвижения Михаил Саакашвили.
Российский ресурс грузинской мечты угрожает гибелью нашему национальному организму, поэтому страна нуждается в усилении иммунитета и мобилизации сил всего общества.
В самопровозглашенной республике Абхазия считают указ Аслана Бжания призванным усилить контроль над местными неправительственными организациями.
Указ очень странный, удивительный, выходящий за рамки полномочий тех органов, которые его инициировали, которые его приняли. Этот указ не вписывается в рамки полномочий президента.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
В Нидерландах в пятницу начались переговоры о формировании нового правительства после парламентских выборов, первое место на которых заняла крайне правая партия «Свобода» Герта Вилдерса. Процентристская народная партия «За свободу и демократию» нынешнего премьера Марка Рютте уже отказалась вступать в коалицию с Вилдерсом, что уменьшает его шансы на формирование кабинета. Согласно официальным итогам голосования, партия «Свобода» получит 37 мест из 150 в Нижней палате парламента. Этого не хватает для формирования правительства. Вилдерсу придется искать партнеров по коалиции. На правах победителя выборов он назначил спецпредставителя, который будет вести переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке его кандидатуры на пост премьер-министра. Партия оппозиционная, нынешней праволиберальной правящей коалиции по итогам выборов получили большинство мест в парламенте, однако отнюдь не гарантировано, что все они захотят поучаствовать в правительстве под руководством Вилдерса. Партия «Свобода» будет вести переговоры прежде всего с новой политической силой «Новый общественный договор», получивший в парламенте 20 мест, а также с партией фермеров, движения крестьян и горожан. Однако и у этих трех партий вместе нет достаточного большинства. Необходима или поддержка нескольких малых партий, или договоренность с партией о том, что та не будет торпедировать создание кабинета. Если Вилдерсу не удастся создать кабинет, возможны и другие варианты, однако их затрудняют большие противоречия между правыми и левыми силами. Переговоры о коалиции, как отмечают эксперты, могут растянуться на длительное время. Предыдущие такие переговоры длились рекордные 271 день. Российское министерство цифрового развития предложило создать единую систему для хранения и обработки видео, поступающего со всех видеокамер наблюдений в стране. Видеопоток будет обрабатываться с помощью системы распознавания, что позволит искать людей и штрафовать их за правонарушения. Как сообщает «Коммерсант», предложение содержится у нас в проекте «Экономика данных», рассчитанном до 2023 года. Вся программа оценивается в 1,5 триллиона рублей. На объединение видеокамер планируется потратить 12 миллиардов. Один из экспертов газет предположил, что стоимость проекта занижена в 5-6 раз. Сейчас в России работает более 1 миллиона камер видеонаблюдения, следует из презентации, показанной главой министерства Максутом Шадаевым. Российские и китайские бизнесмены и топ-менеджеры, связанные с властями обеих стран, в конце октября на непубличной встрече обсуждали планы строительства подводного тоннеля, который соединял бы аннексированный Крым с территорией России. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на материалы, полученные от украинских спецслужб. Как отмечает издание, факт переговоров с одной стороны свидетельствует о том, что Россия опасается за безопасность Крымского или Керченского моста, который уже дважды частично выходил из строя после взрывов, устроенных украинскими спецслужбами. С другой стороны, он подчеркивает важность транспортного сообщения с Крымом для российских властей, а также растущую зависимость от Китая. Американские эксперты, на которых ссылается газета, отмечают, что туннель чрезвычайно сложный для строительства объект даже в мирное время, а во время войны относительно недалеко от линии фронта столь крупный, крупный инфраструктурный проект еще никогда не сооружался. Отмечается также, что участие в проекте несет риски для Китая, поскольку работающие в Крыму компании попадают под санкции ЕС и США. Официально Пекин не признает аннексию Крыма. Тем не менее, перехваченная украинскими спецслужбами переписка свидетельствует о том, что ряд государственных китайских компаний заинтересованы в проекте. Речь идет, в частности, о китайской компании по сооружению железных дорог CRCC. Утверждается, что в Севастополе был создан российско-китайский консорциум по работе над проектом.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские СМИ со ссылкой на источники службы безопасности Украины утверждают, что украинские спецслужбы убили в российском Белгороде бывшего офицера МВД Украины Александра Слесаренко, перешедшего на сторону России, занимавшего должность заместителя главы российской администрации в Харьковской области. В Украине против него было выдвинуто обвинение в государственной измене. Утверждают, что Слесаренко погиб еще 16 ноября в результате взрыва автомобиля. Источники говорят о причастности к взрыву СБУ. Официальная украинская спецслужба это не комментировала. Российские власти и правоохранительные органы тоже ничего не сообщает о предполагаемой гибели Слесаренко. Они написали ряд провоенных СМИ, однако со ссылкой на украинские источники. 16 ноября о каких-либо взрывах в Белгороде не сообщалось. Была информация только о гибели трех человек в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. ФСБ России заявило о задержании в аннексированном Крыму местного жителя, который, как утверждается, спецслужбы передавал Украине комплектующие военно-авиационной техники. В отношении задержанного, имя которого не называется, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он арестован, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в Интерфакс. По версии ведомства, подозреваемый был завербован представителем украинских спецслужб и за денежное вознаграждение переправлял в Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства. По статье о госизмене жителю Крыма грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Более сотни ученых, актеров и писателей подписали письмо, в котором обвинили британские власти в климатическом безумии. В обращении говорится, что правительство Великобритании игнорирует научную реальность климатического и экологического кризиса, одобряет разработку новых месторождений ископаемого топлива и задерживает экоактивистов. Преследование людей с совестью вместо предъявления обвинений настоящим преступникам – это реакция политической и правовой системы, находящейся в состоянии глубокого упадка, не способной справиться с кризисом или представить себе пути выхода из него, говорится в документе. Письмо подписали 126 человек, в том числе бывший научный советник британских властей сэр Дэвид Кинг, актриса Эмма Томпсон, актер и писатель Стивен Фрай и двое участников группы Radiohead. В Италии после резонансного убийства женщины принят закон против домашнего насилия. В среднем женщина в стране погибает от рук мужчин каждые 3 дня, передает АП. Тело 22-летней Джулии Чекетин, завернутое в черный пакет, обнаружили в канаве у Альпийского озера 18 ноября. По данным итальянских СМИ, судмедэксперты обнаружили на теле жертвы 26 ножевых ранений. Перед этим национальные телеканалы показали кадры убийства Чекетин, снятые камерой видеонаблюдения на пустынной улице. На видео мужчина догоняет выбежавшую из машины Чекетин, наносит им многочисленные удары, затаскивает автомобиль, оставляя на тротуаре волосы и пятна крови, пересказывает Associated Press.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Израиль и Хамас обменяли заключенных на заложников. 13 женщин и детей, удерживавшихся в секторе Газа с 7 октября, были переданы Египту. Также власти Таиланда сообщили, что Хамас отпустил и 12 граждан этой страны. Параллельно на свободу были отпущены 39 палестинских заключенных. Это первый этап сделки, предусматривающий обмен 50 заложников на 150 палестинцев, отбывающих наказание за терроризм в израильских тюрьмах. Вступившее в силу 4-дневное перемирие также позволило доставить в сектор Газа дополнительные объемы гуманитарной помощи и топлива. Владимир Унанян с подробностями.
Хамас освободил 13 израильских заложников в рамках заключенной ранее сделки. Большинство из них – дети. Они были переданы Египту, покинув Газу через КПП «Рафах». Израиль в обмен передал Международному комитету Красного Креста 39 палестинцев, 24 женщины и 15 подростков. Параллельно также были освобождены 12 граждан Таиланда. Об этом премьер-министр страны Срет Атхависин сообщил в социальной сети X. Ранее сообщалось, что Бангкок ведет собственные переговоры с Хамасом при посредничестве Ирана. Всего в Газе удерживались 23 гражданина Таиланда. Освобожденные не являются участниками сделки между Израилем и Хамасом. Департамент безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. После освобождения из Газы израильские заложники были доставлены на авиабазу Хацерим на юге Израиля, пункты приема, где они пройдут краткое физическое и психическое обследование. Затем их доставят в больницу на вертолете или микроавтобусе. После освобождения всех 50 заложников, предусмотренных соглашением, в плену у Хамаса останется еще 190 человек, которых также необходимо вернуть. Правительство Израиля отмечает, что, имея дело с террористической группировкой, большой уверенности в том, что она будет придерживаться договоренности, нет. Сегодняшний шаг в Израиле называют просчитанным риском. По словам министра обороны страны Йоава Галланта, перемирие, заключенное с Хамасом, является короткой передышкой, после которой Израиль возобновит боевые действия в полном объеме. «Будет небольшая пауза, а затем мы продолжим действовать с полной военной мощью. Мы не остановимся, пока не достигнем наших целей. Уничтожение Хамаса и возвращение заложников из Газы в Израиль. Их 240, и это то, с чем мы не можем смириться, и то, что мы не можем терпеть». При этом для жителей Газы перемирие не означает, что они могут вернуться домой. Израиль категорически запретил палестинцам покидать юг анклава, поскольку северные территории по-прежнему остаются зоной активных боевых действий. «Нам не разрешили вернуться в Газу, чтобы увидеть наших детей. Они маленькие, не знают дороги на юг, так как мы никогда не приезжали в эту часть. Дети не знают, как сюда добраться, жена моя тоже. Никто не знает, что делать и как их привезти. Мы бедные люди, у нас сердце болит. Перемирие — это хорошо, но все молчат о том, что мы потеряли свои дома. У нас не осталось ни домов, ни чего-либо еще. Мы потеряли свое имущество, все пропало. Нет жизни, нет еды, мы не можем найти хлеба. Мы уже не знаем, что делать. Мы чувствуем себя глупо, просто бродя по улице». Говорит житель Газы Туфик Аль-Язиджи. Тем не менее, в рамках четырехдневной паузы в сектор Газа начала поступать предусмотренная соглашением гуманитарная помощь. В частности, в анклав прибыли 8 автоцистерн, 4 с топливом и 4 с газом. Они предназначены для подразделений ООН, которые в свою очередь должны обеспечить гуманитарную инфраструктуру для обеспечения местных палестинцев всем необходимым. С утра через КПП «Рафах» в сектор Газа также начали въезжать грузовики с продовольствием и лекарствами. Ежедневно планируется отправлять 200 фур с гуманитарной помощью. Об этом заявил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерк. Организация Объединенных Наций может подтвердить, что грузовики с гуманитарными грузами продолжают въезжать в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Мы надеемся, что вступившее в силу соглашение между Израилем и Хамасом принесет передышку жителям Газы и Израиля, а также некоторое облегчение заложникам и заключенным, которые будут освобождены, а также их семьям. Мы надеемся, что это позволит скорбящим семьям почтить память своих умерших и достойно похоронить их. Мы надеемся, что эта гуманитарная пауза приведет к долгосрочному гуманитарному прекращению огня на благо жителей Газы, Израиля и других стран. Представители европейских государств, проводившие в эти дни встречи в Израиле и на западном берегу Иордана, призывают воспользоваться позитивным моментом и постараться превратить временное прекращение огня в постоянное. Премьер-министр Испании Педро Санчес настаивает на увеличении посреднических усилий. Прекращение огня – это хорошо. Это хороший шаг вперед, но этого недостаточно. Я думаю, что подавляющее большинство международного сообщества согласилось с тем, что нам необходимо добиться постоянного прекращения огня. Я праздную соглашение об освобождении некоторых заложников и установлении гуманитарной паузы, подчеркивая при этом, что все оставшиеся заложники должны быть освобождены. Я также подтверждаю право Израиля на самооборону, но он должен делать это в рамках параметров и ограничений, налагаемых международными гуманитарными нормами.
Must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law.
Между тем, Вашингтон раскрыл детали работы по освобождению заложников. Как сообщил представитель американской администрации, инициатором соглашения стал Катар, обратившийся к Израилю и США с предложением создать группу, которая бы спокойно и активно занималась этим вопросом. Доха выступала в качестве основного канала связи с Хамасом, но в многогранных и непростых переговорах также участвовал Египет. Первый прорыв произошел 23 октября, когда Хамас освободил двух американок. По словам представителя администрации, это был своего рода пилотный проект, который подтвердил работу модели. После этого началась активная работа по освобождению остальных заложников. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. Какую предвыборную тактику изберут для себя партии, вытесняемые с политического поля Грузии грузинской мечтой и нацдвижением? Призыв оппозиционной партии «Лело» о консолидации пока коллегами не услышан, хотя сегодня его поддержал лидер нацдвижения Михаил Саакашвили. О предвыборных перспективах кандидатов третьей силы расскажет Ираклио Рагвелидзе.
На днях лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе опубликовал в социальной сети пост, состоящий всего из одной фразы «Середина должна объединиться». Это перефраз известного слогана Безина Иванишвили 2012 года «Середину надо выкорчивать».
Почти 40% избирателей собираются голосовать за партию, которая не участвует в поляризации. Таковы данные соцопросов. «Лело» позиционирует себя частью «Середины», которой не нравится ни настоящее с грузинской мечтой, с ее пророссийскими решениями, ни прошлое с ошибками национального движения. Наша партия может консолидировать неопределившихся избирателей.
Говорит генеральный секретарь партии Иракли Купрадзе, который, оценивая перспективы «Лело», говорит, что преодоление 5% проходного барьера не является проблемой. Впрочем, судя по последнему опросу Международного республиканского института, популярность партии сегодня не превышает 2%. Согласно этому же исследованию, проблем с преодолением барьера не возникает только у грузинской мечты и нацдвижения. По мнению аналитиков, остальные партии сильно отстают как в финансовых, так и в человеческих ресурсах. Нацдвижение, считающее себя главной силой оппозиции, поддержали инициативу Хазарадзе. В партии считают, что главной целью выборов является демонтаж режима Иванишвили, а не локальный успех. Сегодня инициативу «Лелу» одобрил лидер партии Михаил Саакашвили.
Российский ресурс грузинской мечты угрожает гибелью нашему национальному организму, поэтому страна нуждается в усилении иммунитета и мобилизации сил всего общества. И в этой мобилизации все фронты важны. Коалиция «Побед» должна проявить свои лучшие качества, другие партии – свои, и я желаю им успеха в этом. Поэтому я также одобряю концепцию о том, что середина должна быть собрана воедино.
Написал Саакашвили в Facebook. Ближе других к преодолению проходного барьера партия экс-премьера мечты Георгия Гахари за Грузию. Они собираются идти на выборы самостоятельно. Их заявленная цель, чтобы грузинская мечта и национальное движение не смогли набрать половины голосов избирателей, остается неизменной. Однако ради достижения цели партия не намерена с кем-либо кооперироваться, говорит Бердия Сичинава, политический секретарь партии за Грузию.
Если у политической партии нет ресурсов для преодоления 5% барьера, у нее не должно быть претензий на участие в законодательном органе. Что касается лозунга партии «Лело», то что меняют лозунги в этой стране? Или они считают, что с помощью призывов можно организовать фундаментальные перемены? Мы должны говорить с гражданами и убеждать их, а не бросаться лозунгами. Главная задача для нас – преодоление барьера.
Пока осторожничают и требуют больше ясности в вопросе объединения Гирчи и Друа, Лидер первого Ягухвича говорит, что пока не планирует ни с кем объединяться. Наиболее остро на идею объединения отреагировал лидер Европейской Грузии Гига Букерия. Лозунг партии Лела политик считает контрпродуктивным.
От перестановки мест слагаемых суммы не меняется. Мы должны увеличивать общую сумму для победы над режимом Иванишвили. А для этого необходимо выходить на прямой контакт с избирателем, а не заниматься перепевом фраз Иванишвили и бесконечными спекуляциями о том, кто с кем объединится.
Лидер фракции еврооптимистов Роман Гоцеридзе – один из тех, кто ратует за выступление единым фронтом.
Необходимо сформировать единый избирательный блок, который будет состоять из спектра самых разных политических сил. Разумеется, это будет не идеологическое, а техническое объединение, которое должно укрупниться за счет других партий, кроме нас, движения.
С своей стороны, политолог Геат Додия предложил свой рецепт для оппозиции.
Почти 40% избирателей собираются голосовать за партию, которая не участвует в поляризации. Таковы данные соцопросов. Лело позиционирует себя частью середины, которой не нравится ни настоящее с грузинской мечтой, с ее пророссийскими решениями, ни прошлое с ошибками национального движения. Наша партия может консолидировать неопределившихся избирателей.
Теоретически многие хотели бы видеть во главе новой коалиции президента Грузии Саломе Зурабишвили, политическая активность которой на фоне растущей конфронтации с приведшей ее к власти грузинской мечтой вселяет надежду на это. Впрочем, президент о своих планах не говорит. Ее полномочия истекают после парламентских выборов в конце 2024 года. Напомним, согласно действующему избирательному законодательству, голоса партий, не преодолевших избирательный барьер, перераспределяются в пользу прошедших парламент партий пропорционально количеству набранных мандатов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
К новостям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания внес изменения в существующий указ о некоторых мерах по реализации программы проектов иностранных, неправительственных и международных организаций на территории республики Абхазия. По мнению абхазского юриста Саида Гезердава, целью указа является усиление контроля над местными неправительственными организациями со стороны МИДа. Эксперт считает, что указ ограничивает деятельность НПО и противоречит законодательству о неправительственных и общественных организациях. С ним беседовала Елена Заводская.
О том, что президент Аслан Бжания внесет изменения в указ о некоторых мерах по реализации программ иностранных, неправительственных и международных организаций, предупреждал министр иностранных дел Инал Арзенба 16 ноября на встрече с руководителями офисов международных НПО, работающих в Абхазии. В официальной информации об этой встрече говорится, что на ней обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и новые подходы к согласованию проектов. В соответствии с указом изменения коснутся требования к международным НПО в перечне реализуемых мероприятий указывать абхазские НПО, которые планируется привлекать. Указ обязывает не ограничиваться перечнем этапов реализации проектов, но также указывать каждое реализуемое мероприятие, объемы финансирования и наименование соответствующей абхазской некоммерческой организации. Международные неправительственные организации должны будут представлять в МИД документы об абхазских НПО, участвующих в реализации их проектов. Информацию о регистрации и постановке на налоговый учет, согласованный порядок реализации мероприятий и объемы финансирования. Промежуточные отчеты отныне должны сдаваться ежеквартально. Ранее их сдавали раз в год. Мы побеседовали с юристом некоммерческой организации «Центр гуманитарных программ» и общественным деятелем Саидом Гизердава. Он прокомментировал указ и сказал о том, что президент не имеет полномочий регламентировать деятельность гражданского общества, а абхазские НПО в своей деятельности руководствуются существующими законами. Саид, скажите, пожалуйста, чем вызвано появление указа президента, касающегося деятельности международных и местных НПО?
Нам известно, что Министерство иностранных дел, в частности его глава, давно предпринимал попытки как-то ограничить свободу деятельности неправительственного сектора, ограничить деятельность международных организаций, которые присутствуют в Абхазии, агентства ООН. И мы слышали о том, что есть предложение такой инициативы, которая исходила со стороны МИДа. И затем уже во время встречи с представителями международных организаций сам министр иностранных дел озвучил, что готовится указ президента. Мы, конечно, ожидали, что он будет затрагивать деятельность международных организаций, агентства ООН, но оказалось, что он затрагивает именно нас. Мы не зря как-то относились, да, к словам министра иностранных дел, когда он упоминал правительственные организации. Нам всегда казалось, что это касается в первую очередь нас, поскольку он упоминает термин неправительственные организации очень часто. И в последнее время только он стал говорить о международных неправительственных организациях. Ну, понятно, что это такая уловка, что во всех случаях, скорее всего, в большей степени он имеет в виду нас. И мы всегда понимали его какую-то заинтересованность в том, чтобы поставить под какой-то чрезмерный контроль деятельность неправительственных организаций, потому что такая инициатива не исходит больше ни от одного другого государственного органа, а в принципе все они понимают нашу деятельность, мы регулярно отчитываемся, вопросов каких-то дополнительных со стороны других структур в наш адрес не было. Но у министра, по всей видимости, какие-то свои цели, какие-то свои планы, и вот эти инициативы, они так или иначе почему-то очень совпадают часто с такими вбросами, направленными против НПО, которые возникают в соцсетях, в телеграм-каналах. Такие вот резкие движения главы МИДа всегда сопровождаются определенными вбросами со стороны каких-то анонимных каналов, в которых извечно полоскается тема НПО. Эти вещи, как мне кажется, они связаны, и мы действительно их связываем. Мне кажется, что это не случайное совпадение. И как раз вот выступлению министра иностранных дел предшествовал очередной такой грубо состряпанный вброс. Ну и затем появилось вот это заявление, и затем уже на этой неделе появился этот указ.
А что можно сказать о самом указе президента? В чем его суть?
Ну, указ очень странный, удивительный, выходящий за рамки полномочий тех органов, которые его инициировали, которые его приняли. Этот указ не вписывается в рамки полномочий президента, у него просто нет таких полномочий, чтобы регламентировать. Это все должно быть урегулировано на законодательном уровне. Получается, что опосредованно информацию о деятельности местных неправительственных организаций будет собирать зачем-то МИД. Зачем это МИДу с точки зрения бюро демократической логики, да, законной, совершенно непонятно. По всей видимости, какие-то другие понятные, наверное, министру иностранных дел интересы. Это серьезное нарушение, с моей точки зрения, компетенции этих органов.
Планируете ли вы что-то противопоставить этому нарушению? Что именно?
Я думаю, что будем реагировать, мы будем разъяснять, указывать на то, что есть рамки полномочий органов государственной власти. Мы действуем абсолютно в законодательном поле. У нас есть законодательство, которое регламентирует нашу деятельность. Это законодательство о некоммерческих организациях, это законодательство о общественных объединениях. Да, есть Конституция, конечно же. Понимаете, какую систему создает этот указ? То есть мы должны будем повышать частотность своей отчетности перед нашими партнерами иностранными для того, чтобы они, в свою очередь, передавали эту информацию МИДу. Да? Зачем это делать? И зачем МИДу отчеты местных неправительственных организаций. В конце каждого календарного года мы отправляем соответствующие отчеты о нашей деятельности Министерства иностранных дел. Мне кажется, что МИД думает, что вот этот вот посредник в виде международного партнера, он как-то вписывает механизм контроля в полномочия Министерства иностранных дел. Но это совершенно не так, потому что мы фактически вынуждены будем отчитываться теперь перед МИДом. Это совершенно неправильно, это совершенно ненормальная с точки зрения законности ситуации. Я думаю, что мы, конечно, внутри будем еще обсуждать, каким образом и как мы будем реагировать и как формулировать свою позицию, но мы это обязательно сделаем.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Экономический форум специальной программы ООН по экономике Центральной Азии стал уникальной платформой секторального сотрудничества и рамочной инициативой по обеспечению стабильного, устойчивого развития в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Баку. Он выступил в рамках мероприятия и рассказал о развитии экономических отношений Грузии и Азербайджана. Премьер также отметил, что основной задачей правительства является поддержание мира, обеспечение стабильности и содействие экономическому развитию. В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции Генджелик. Основное внимание стороны уделили добрососедским, дружественным отношениям между Грузией и Азербайджаном и вопросам стратегического партнерства между странами, говорится в заявлении. МВД самопровозглашенной Республики Абхазии задержало троих участников акции протеста в Новом Афоне, об этом пишет «Нужная газета». О задержании одного из участников стихийного митинга рассказал его отец. Утром моему сыну поступил вызов от человека, который представился клиентом. Он вызвал эвакуатор в Гудауту. По прибытии Джинджоли к месту вызова он был задержан сотрудниками милиции. Группа жителей Нового Афона ворвалась во вторник вечером на территорию госдачи Новый Афон в знак протеста против возможной продажи объекта частному инвестору. Абхазские власти категорически опровергли сообщение о продаже. Как пишет «Нужная газета», вице-президент Бадр Гумба давал гарантии новоафонцам, что никто из участников акции преследоваться не будет. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировали резолюцию Европарламента, осуждающую убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гентури. Схинвали считает, что это очередное политизированное решение. С сожалением приходится констатировать продолжение деградации европейских структур. Факт умышленного нарушения государственной границы Южной Осетии указанными лицами, сопряженный с угрозой для жизни представителей пограничной службы, неоспорим и подтвержден соответствующей фото- и видеофиксацией. Тем не менее, Европарламент, игнорируя очевидные вопреки здравому смыслу, вместо призыва грузинской стране во избежание провокационных действий приступить к совместной с югосетинской стороной работе по делимитации и демаркации государственной границы, продолжает подобными действиями подогревать ситуацию, демонстрируя при этом свою откровенно антиосетинскую позицию, сказано в заявлении. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль поговорил с итальянским изданием Tutto Mercato Web о дисквалификациях Вича Кварацхелия с матча плей-офф чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в марте. Игрок национальной сборной Грузии пропустит игру из-за третьей желтой карточки, полученной в отборочном раунде против сборной Испании в Вальядолиде. Главный тренер сообщил журналистам, что во многом это была его вина. Хочу извиниться перед болельщиками за эту ошибку, из-за которой чувствую себя ужасно.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу.
Российские таможенные брокеры объявили забастовку против полного досмотра грузов, пересекающих российскую границу, и невыполнимых для Южной Осетии требований таможенного союза, предъявляемых как юго-осетинским перевозчикам российской таможни. Мурат Гукимохов поговорил о том, чем это чревато, с Аланом Джусоевым, бывшим первым заместителем администрации президента, экс-главой аппарата правительства самопровозглашенной республики. Южная Осетия. Рубрика «Гость недели».
Алан, очередной кризис на Нижнем Зарамаке. Российская таможня настаивает на 100% досмотре всех юго-осетинских грузов. Российские брокеры объявили забастовку. И пока никто не понимает, чем эта история закончится. Как по-вашему, в чем проблема на таможне и разрешаема ли она в принципе?
Я не знаю, в чем реально проблема. Мы говорим со слов новостных ресурсов каких-то, которые говорят, что брокеры бастуют. Если действительно речь идет о том, что брокеры, ну, условно, бастуют, там, не хотят оформлять, потому что документы, которые подаются брокерами, не соответствуют тому, что находится в машинах, тогда у Федеральной таможенной службы вопрос к брокерам. Это вообще-то называется мошенничество, это обман. И брокеры не будут портить свои отношения с Федеральной таможенной службой, потому что это их кусок хлеба, это их услуга и коммерсантам, и Федеральной таможенной службы. Если вот этого лимита доверия не будет, то и брокер не будет работать, его документы не будут приниматься Федеральной таможенной службой. Если не будет доверия у брокера Федеральной таможенной службы, у брокеров к коммерсантам, это тупиковый путь абсолютно. То есть надо разбираться, понять, в чем эта проблема. А говорить вот так поверхностно, что вот нам брокеры бастуют почему? Вот суть вопроса. Они бастуют потому, что зарегистрированные декларации не сходятся с реальным наименованием товара.
То есть, получается, коммерсанты подлог какой-то осуществляют?
Да, у меня вопрос. А при чем тут Федеральная таможенная служба или договоренность, или при чем тут Республика Южная Осетия? Надо понять суть проблемы, изложить ее, систематизировать и вынести на обсуждение вот этого механизма, формата межправительственной комиссии. Вот это решение проблемы. А все остальное, знаешь, как это, вот поехать, встретиться, попросить, сказать и так далее и тому подобное, да, это все ситуационные какие-то, это не решение проблемы. Будучи заместителем руководителя администрации президента, я 2 раза вместе с тогдашним вице-премьером по экономике, я выезжал на пункт пропуска Нижний Зарамак и встречался с Федеральной таможенной службой на уровне руководителя Северо-Кавказской Федеральной таможенной службы. А очень многие вопросы обсуждали, где-то были точки соприкосновения, где-то их не было. Но видно было, что есть проблема и что с этим надо работать. Но с этим, к большому сожалению, вот судя по тому, что сейчас происходит, а возле ныне там, то есть никакой работы не велось. И если эта работа не ведется, то есть документы, есть соглашения, вот и будьте добры работать не по ним. Если стороны видят, то эти соглашения невыполнимы, не выполняются из определенных причин, тогда давайте эти причины вынесем, распишем, систематизируем и начнем по ним разговаривать, как исправлять ситуацию. Но реальную проблему, вот как мы ее слышали, что вот задекларированные документы не соответствуют тому, чем наполнены автомобили грузовые, это не проблема Федеральной таможенной службы, это не проблема юго-осетинских властей, наверное.
Это проблема коммерсанта.
Перевозчика проблема бизнесмена, коммерсанта. И я вот потому говорю, если это так, если это не так, тогда давай сядем и поймем, в чем проблема. Механизмы для этого есть. Там нету вакуума. Есть механизмы, есть стороны. Эти стороны, я знаю, что общаются. Федеральная таможенная служба с нашей таможенной службой очень тесно общаются. Сейчас идет как раз модернизация нашей таможенной системы. И в этой модернизации, допустим, Федеральная таможенная служба принимает очень активное участие. То есть сказать так, что стороны не разговаривают, я бы так не сказал. Есть диалог, но надо понять, в чем проблема. Не огульно, не на уровне слухов или там, не знаю, каких-то конспирологических версий, а реально в чем проблема. Как только мы поймем для себя, в чем проблема, мы поймем, как решать эту проблему. Вот это обсуждение слухов приводит, как правило, к нулевому результату абсолютно. Вот жизнь это показала. И все-таки мое мнение такое. Проблемы замалчивать не надо и в телефонном режиме их решать. Потому что решение ситуационное в телефонном режиме или как-то по-другому, это не решение проблем. И в нашей истории взаимоотношения это не раз бывало. Да, один раз закрывали глаза. Все равно завтра, послезавтра эта проблема все равно всплывает. И все проблемы надо решать в рамках тех соглашений, договоренностей и той нормативно-правовой базы, которая у нас есть в Российской Федерации. Если ее надо дополнять с учетом реалий, тогда ее надо дополнять и исправлять, чтобы все это работало как часы. Вот этот режим телефонных звонков, от него надо отходить.
Мне рассказывали подобные истории еще до признания Южной Осетии, когда в ту пору президент Эдуард Кокойте ходил по московским кабинетам и в режиме личного общения решал проблемы на границе и многие другие.
До признания, может быть, какие-то другие форматы были. Скорее всего, были. Я не знаю, потому что я с Эдуардом какой-то по кабинетам не ходил. И я думаю, тот человек, который говорит это, он тоже не ходил с ним по кабинетам. Но я вот плохо представляю, как, допустим, вот канцлер Германии будет ходить по кабинетам там правительства Франции и решать какие-то вопросы в таком режиме. Я понимаю, что там и частично признанное государство и так далее. Но ни в одном российском государственном документе, который относится к взаимоотношениям с Республикой Южной Осетии, даже формулировки такой нету, частично признанное государство. С нами ведут отношения как с союзником, как с стратегическим партнером. На территории Южной Осетии располагаются российские военные объекты по договору. Они обеспечивают нашу безопасность. У нас межгосударственные взаимоотношения, концепция национальной безопасности. Четко прописано, что Российская Федерация будет способствовать внешнеполитическому признанию республики и берет на себя обязательства по безопасности и будет помогать экономически и так далее и тому подобное. Это основополагающие документы. И надо во взаимоотношениях исходить из них. И только после этого будут появляться и человеческие хорошие отношения, и рабочие, и все остальные отношения. Это мое мнение. Надо работать. Надо иметь какую-то позицию свою.
То есть никто никому руки не выкручивает?
Не могут выкручивать руки, потому что если бы нам выкручивали руки, я тебе уверяю, ситуация была бы зеркально противоположной. Я еще раз повторюсь, хотелки – это одно, правила – это другое. Тебе живи по правилам или живи как хочешь. Фундаментальные вещи вообще вот в нашем диалоге, она, на мой взгляд, заключается в том, что мы как общество, я не знаю, или там наши бизнесмены – они отказываются сами верить в то, что мы независимое государство, мы пересекаем государственную границу и таможню. Есть правила пересечения. Ну и что, что там Северная Осетия? Хорошо была бы не Северная Осетия, а бы мы граничили с Краснодарским краем или Воронежской областью. Тогда бы что, правила жестко должны исполняться или как?
И те же самые бизнесмены, если бы пересекали другую границу, вели бы себя по-другому.
А они себя так и не ведут, когда они пересекают другие границы. А я знаю, что есть бизнесмены, которые пересекают и другие границы, то они себя так не ведут. Я потому говорю, есть понятие ответственности, государственной ответственности, частной ответственности. Вот эти понятия есть. И есть понятие, там, я не знаю, государственного строительства, государственных подходов, государственного мышления. Вот пока этого всего не будет, потому что взаимоотношения хорошие, руки никто никому не выкручивает.
То есть проблема еще и в том, что и местный бизнес, и значительная часть югоосетинских политиков воспринимают себя как фактическую часть Российской Федерации.
Мы не субъект Российской Федерации. Наши бизнесмены, которые занимаются завозом продуктов питания, строительных материалов, там еще чего-нибудь, они пересекают государственную границу между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией. Соответственно, при пересечении любой государственной границы есть порядок оформления документов. Он абсолютно прозрачный, это правило. И эти правила надо соблюдать. Другой разговор, вот мы на себя взяли соблюдение стандартов таможенного союза, Евразийского экономического союза. Если нас эти правила не устраивают каким-то образом, то есть югоосетинскую сторону там, или российскую сторону, тогда надо эти правила пересматривать, выносить их на обсуждение. Есть очень хороший формат, межправительственная комиссия. В этом формате также есть сотрудники Федеральной таможенной службы. Недавно они приезжали, как раз у нас проходила МПК. Эти вопросы нужно ставить системно, их не надо ставить ситуационно. Вот сегодня там брокеры, ну, условно, забастовали. И мы решили вот в ускоренном режиме что-то решить в рамках там телефонных звонков и так далее и тому подобное.
Но ведь изначально, когда Нижний Зарамак переходил на таможенное регулирование по правилам Евразес, было ясно, что Южная Осетия этих правил не выдержит.
Изначально было понятно кому?
Ну, я думаю, обеим сторонам.
Если изначально было понятно обеим сторонам, да, то давай объективно подходить ко всем вещам. Что и с другой стороны, люди невменяемые, что ли, просто так подмахнули? Нет, так не бывает. Двусторонние взаимоотношения, вообще какие-то взаимоотношения, это дорога со встречным движением. Надо обсуждать и разговаривать. задавались вопросы, подавались какие-то предложения, велась какая-то работа. Это же не все просто так подписали. То есть это не так, что вот там бумагу кто-то написал, почитали, сказали, давай, подписали и пошло-поехало. Нет, так не бывает. Потом подписанные документы, это, скажем так, не истина в последней инстанции. Со всеми подписанными документами, договорами бывает так, что в них всегда вносятся какие-то коррективы, дополнения, исправления с учетом улучшения, облегчения правил ведения торговли, там, экономических, политических и разных других правил. Так что с этим можно работать. Просто эти проблемы надо систематизировать и вынести их на обсуждение. Если югостинская сторона заинтересована в этом, то есть если у нас есть проблемы, давайте эти проблемы систематизируем, поймем, в чем суть этих проблем и вынесем их.
Среди версий, циркулирующих в Южной Осетии по поводу проблем на Нижнем Зарамаке, есть две явно конспирологического характера. Первая о том, что якобы проблемы на Нижнем Зарамаке создает грузинское лобби в Москве. И вторая, которую в том числе озвучивают оппозиционные информационные ресурсы, будто климат на границе напрямую зависит от отношения кураторов к действующей власти. Будто проблемы создаются искусственно, чтобы таким образом одернуть или повлиять на Цхинвал.
По поводу грузинского лобби и его влияния на режим работы пункта пропуска, там что-то они тормозят, что-то не тормозят. Я вот так хочу прокомментировать, что в плане работы Федеральной таможенной службы стоит реконструкция пункта пропуска Нижний Зарамак. На сайте Федеральной таможенной службы этот план есть, эти договоренности были достигнуты. Причем последний раз, когда президент республики был с рабочим визитом в Москве, эти договоренности были подтверждены. Там добавляют еще 6 линий, если я не ошибаюсь. Если уж говорить о сворачивании каком-то торговли или ограничениях каких-то, тогда бы дополнительные 6 линий пропуска, ну, смысла не было строить. Оставили бы все как есть.
А что касается отношений?
Отношения между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией регламентируются межгосударственными соглашениями, межведомственными соглашениями. Когда мы говорим о форме давления на власти, нет никакой формы давления, кроме тех обязательств, которые взяла на себя Республика Южная Осетия, и тех обязательств, которые взяла на себя Российская Федерация. То есть таких форм давления, что нам будут устраивать какие-то препоны или что-то, таких форм давления нету. Я еще раз повторюсь, взаимоотношения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, они особые. Российская Федерация взяла на себя обязательства по безопасности Республики Южная Осетия. И ни в коем случае государство, которое взяло на себя обязательства по договоренностям, они не будут ситуацию накалять или осложнять какими-то другими формами давления. Причем речь идет не только о безопасности внешних границ, но и внутренней безопасности. У нас есть несколько программ развития. Если бы вот условно там нам ставят препоны, ограничивают финансирование и так далее и тому подобное, то есть в формате хотелок, я вот так хочу, и вот я вам закрою. Вот такого нету. Но другой разговор, что есть обязательства и у Российской Федерации, и у Республики Южная Осетия, что они прописаны, есть графики выполнения, и эти обязательства надо выполнять. Вот и все. Вот такие формы давления, что нам ограничивают передвижение товаров, таких форм давления их нету и быть не может. Но мы же не в формате недружественного государства работаем с Российской Федерацией.
С Аланом Джусоевым, экс-главой аппарата правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия, говорил Мурат Гукимухов.
Гость недели.
К концу ноября в Абхазии вновь заговорили об энергокризисе, а еще в Новом Афоне протестуют против передачи госдачи неназванному олигарху. Президент самопровозглашенной республики тем временем опять уехал домой в Москву. Итоги недели в Абхазии подводит сухумский блогер Изида Чания.
Ноябрь подходит к концу. На этой неделе на озере Рица выпал снег. Из-за снегопада закрыто для посещения высокогорное село Адхара. И вот правительство вспомнило про сани и дефицит электричества. На заседании республиканского штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют говорилось о том, что на оплату перетока электроэнергии из России в декабре необходимо изыскать еще более 600 миллионов рублей, которые не были заложены в бюджет нынешнего года. Премьер-министр стран к вам требовал в короткие сроки решить проблему и с несанкционированным подключением к сетям трансформаторных установок. А глава МВД Киут возложил ответственность за малоэффективную работу в борьбе с незаконным майнингом на районные подразделения Черноморэнерго и предупредил об ужесточении мер в отношении должностных лиц, виновных в создавшейся ситуации. Он явно не имел в виду президента, премьера, вице-премьера, которые ратовали за легализацию деятельности по добыче криптовалюты. Пока правительство искало деньги и виновных, негосударственные СМИ указывали на преступное расточительство и процветающую в условиях дефицита электроэнергии бесхозяйственность. Освещение на центральной трассе Псоу-Ингур не отключается круглые сутки. И это тогда, когда страна ищет сотни миллионов рублей на переток, а граждан призывают экономить электроэнергию, комментирует ситуацию Телеграм Республика. Передача второй перепадной Ингургэс, которую правительство решило передать частному лицу, по-прежнему обсуждается. Общественность недовольна условиями договора, подписанного еще в апреле нынешнего года. Глава ветеранской организации АРУА Тимур Гулия назвал договор коррупционным и антинародным и призвал депутатов парламента не ратифицировать его. Он отмечает, что договор подписан без объявления тендера в интересах частного лица. В его обращении к депутатам говорится, что ГЭС можно передать в пользование и другим российским или местным инвесторам, которые согласятся на ее восстановление на более выгодных для страны условиях. Проправительственная партия Амсахара, видимо, не прочла заявление Тимура Гуля, так как придумала за него совсем другой текст и призвала все общественные и политические партии осудить главу ветеранской организации АРО за то, что он предлагает подарить врагу инфраструктуру, территорию и суверенитет Республики Абхазия. Но и на этом фантазия защитников президента не заканчивается, и они добавляют: «Не удивимся, если АРО, не разобравшись с государственной инвестиционной политикой, озвучат призыв присвоить грузинские коды аэропорту Бабушара». Конец цитаты. Тем временем, как Амсахара придумывала, в чем бы обвинить ветеранов войны, депутаты парламента на комитетском заседании обсуждали соглашение по признанию судебных решений России на территории Абхазии. Данное соглашение было подписано министром юстиции Анри Барциц 29 июня в Санкт-Петербурге. В случае ратификации парламентом этого соглашения решения судов Российской Федерации по экономическим вопросам будут обязательны к исполнению в Абхазии. 26 ноября в Абхазии День Конституции. В преддверии праздничного дня правовед Саид Гизердава раскритиковал указ президента, направленный на контроль над международными неправительственными организациями. Он отмечает, что Конституция не дает права президенту регламентировать сферу деятельности гражданского общества и их международные связи. Издавая указ, президент нарушил принцип разделения властей. Вопрос присутствия агентств ООН, международных НПО на территории Абхазии должен быть урегулирован законодательно. А эти полномочия находятся в ведении парламента, констатирует Саид Кизердава. На этой неделе жители города Новый Афон продемонстрировали власти, как просто сносятся заборы, если решение властей затрагивает интересы граждан. 21 ноября у стен Новоафонской государственной дачи собрались жители города, обеспокоенные информацией о передаче дачи неназванному олигарху и продаже участков земли, входящих в территорию госдачи. Первую часть информации опровергло руководство госдачи, администрация президента, министр внутренних дел. По второй части никаких комментариев не было. Но есть подтверждение этой информации в социальной сети. Российская компания «Планета недвижимости», которая занимается распродажей недвижимости в Абхазии, выставила объявление о продаже земельных участков на территории государственной дачи в Новом Афоне. Тем самым спровоцировала акцию протеста. 21 ноября вечером жители Афона призвали граждан страны на акцию протеста, направленную против распродажи государственных активов. На собирающихся людей поначалу никто не реагировал. Но когда их численность возросла до нескольких сотен и стены, огораживающие госдачу от города, были разрушены, прибыли подразделения отделение милиции и государственной службы охраны. Ближе к ночи в Новый Афон приехал и вице-президент Бадра Гумба, который провел переговоры с жителями города и пообещал им, что отчуждения госдачи не будет, а по выставленным на продажу участкам будет принято решение, согласованное с жителями города. Вдогонку проведенной акции администрация президента и МВД сделали заявление, в котором говорилось, что лица, участвовавшие в разрушении железобетонного ограждения, будут привлечены к уголовной ответственности уполномоченными государственными органами. Как обычно, в социальных сетях тут же появились показательные видео и фото, свидетельствующие об ущербе, который нанесли государственному имуществу сторонники нынешнего президента Бжания в результате акций протеста при штурме МВД в 2017 году, при взятии администрации президента в 2019 году и так далее. Таким образом, общественность давала понять действующей власти, что морального права судить и преследовать своих оппонентов они не имеют. Однако уже через два дня в Новом Афоне задержаны три участника акции протеста. Ситуация накаляется, ведутся переговоры в правительстве. А президента Бжания, как обычно, в стране нет. Он провел в Абхазии целых три рабочих дня и снова уехал домой в Москву. О его отсутствии в стране пресс-служба сообщила только после того, как информацию озвучили негосударственные СМИ. До этого времени сайт президента имитировал присутствие Бжания в стране, вывешивая информацию второй свежести. Полное сообщение о цели рабочего визита ограничивалось фразой: «В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах». Специально для Кавказа из Итачани, из Сухума.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». Зарина Санакоева поговорила с жителями Цхинвали о росте цен.
Вы заметили рост цен или дефицит в магазинах?
Ну, конечно, заметили. Особенно бытовая химия очень подорожала, почти вдвойне. Естественно, продукты подорожали, бензин, и от этого подорожало и такси, и все подорожало. Ну, конечно, если человек вывезет свой товар и на таможне столько простоит, и потом там огромную сумму оставит, если он потом довезет до места, там же уже бесплатно не будет раздавать. Естественно, все это уже входит в цену, и от этого рост цен. Я так понимаю, по крайней мере. Говорят в один голос, что мы не виноваты, что на таможне нас тоже сдирают, прям сдирают деньги, и мы не можем дешевле продавать.
Конечно, народ опять попал в ситуацию, в непонятную, так скажем, потому что таможня, провоз продуктов, это все отражается в первую очередь на население. И все хотят кушать в любом случае. Честно говоря, я в четверг просто тупо пошла и закупилась, потому что мне не надо, чтобы полки, допустим, в магазинах опустели, и чтобы я потом думала, я на всякий случай запаслась кое-какими продуктами, потому что у нас уже был такой опыт, что у нас были пустые полки. Бывает. Но я не знаю, для чего это все делается, неужели, когда в Госдуме только началось обсуждение, да, вот этого закона, значит, налогообложения для зарубежных иностранных государств. Я понимаю, но Южная Осетия, да, иностранное государство, но мы Южная Осетия. Это немножко, не немножко, это другое. Поэтому я думаю, что было бы целесообразно, как только начались разговоры, еще Дума не приняла этот закон, думаю, что наши власти уже тогда должны были поднимать вопрос до принятия закона. Да, сейчас что-то делается, что-то, значит, пытаются попытки уладить эту ситуацию. Но это уже получается постфактум. Мы взялись, да, выяснять и лоббировать решение этого вопроса.
Во-первых, мы не можем вовремя получить свой товар. Это раз. Во-вторых, цены поднимаются, уже несколько раз поднялись. Водитель сам поднимает цены, приходится и нам поднимать цены. Плюс еще проблемы на таможне, вовремя не получаем свой товар. Да, и соответственно мы тоже поднимаем цены. Люди жалуются очень сейчас. Например, подсолнечное масло мы купили, по-моему, неделю назад за 5-литровое за 750. а потом было уже 900. Пару месяцев назад было яйцо 8 рублей, а сейчас уже 13 рублей.
Вы замечаете проблемы в связи с проблемами провоза товара в Южной Осетии?
Если изначально можно было сразу вот с Пятигорска сюда, через Вальтерис, сейчас только через Владикавказ, и переплачиваем в 2 раза дороже. А вот как покупатель, честно говоря, не поступает, поэтому конкретно сказать не смогу. Но так как предприниматель, очень тяжело на данный момент работать и получать товар. Раньше, если мы даже давали вот твердое людям, что вот если заказать, то через 2-3 дня по-любому получите свой заказ, сейчас ты не сможешь сказать. Не раньше недели, 10 дней никак не получается доставить товар сюда. Раньше, если за пакет мы платили 200 рублей, сейчас вот на этот пакет с нас берут по 500-700 рублей.
Знаете ли о проблемах, которые есть с провозом товаров через таможню?
Ну, так же, как и все, я слышала, безусловно, что на таможне проблемы. Естественно, это бьет по нашему карману, потому что если, насколько вот я слышала, увеличили таможенные пошлины, естественно, те, кто привозит товары, они будут с нас, с покупателей потенциальных, это удерживать. Да, я почувствовала, что цены выросли. Не только я, но и все ощутили этот рост цен. И я вообще поражаюсь, как люди живут. Есть такие семьи, где доход измеряется только в местной пенсии. Это максимально 10 250 рублей.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.